Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07. В эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день», у микрофона Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Этот час откроет от «А до Я» передача о русском языке. Как и почему прибегают к средствам языковой выразительности медицинские работники. Этой теме посвятила свою программу Лиля Пальвелева. Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях академик Юрий Рыжов. Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Грета Гарбо и Леопольд Стаковский. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герои – Дюк Эллингтон и Элла Фицджеральд. Ну а в конце часа передача «События недели» особый взгляд в гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Итак, примерно через 10 минут программа «Короткие истории о любви», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке слова Лили Пальвелевой.
Наш сегодняшний разговор о метафорах в медицинских текстах. Казалось бы, это вещи несовместные, ведь метафоры с их переносными значениями обычно используют для достижения образности в художественной литературе, в яркой живой устной речи, им самое место. Когда же задумываешься о языке медицины, в первую очередь вспоминаются термины, причем сплошь и рядом латинские, это язык посвященных. В науке врачевания суховатая точность высказывания и недвусмысленность толкований чрезвычайно важны. Однако, когда доктор обращается к необремененному специальными знаниями пациенту, неважно, напрямую или через научно-популярное издание, он вынужден подыскивать какие-то иные понятные слова. Вот здесь и приходят на помощь метафоры. Их в этой сфере очень много, утверждает Светлана Мишланова, которая вот редкое сочетание и доктор филологических наук, и доцент Пермской государственной медицинской академии.
Мы собрали 2352 контекста употребления метафор. В качестве источника материала были взяты журнальные и газетные статьи, как из медицинских, так и не из медицинских изданий.
И вот пример такого популяризаторства. Право слово не слишком изящный, зато всем понятный.
А во время сна измотанная за день кора мозга дрыхнет без задних ног, и на вахту заступает подкорка.
Примечательно. Но когда Светлана Мишланова стала сравнивать такого рода тексты с сугубо научными, оказалось, что там метафор не меньше. Даже в официальном медицинском заключении могут написать «песок в глазах» или «мушки в глазах». Хотя, понятное дело, никакой реальный песок туда не попадал, и никакие насекомые не залетали. Но патологию с мушками и песком роднят возникающую у человека и в том, и в другом случае схожие ощущения. А сколько метафор существует для обозначения всех оттенков боли? Вот только две из них.
Шило, колющее, как будто вас укололи шилом, колющее боль. Да, есть боль кинжальная, но она так кинжалом. А просто колющее, вот почему-то полагаешь, что надо уколоть именно шилом.
Поразительно то, что чаще всего, по подсчетам Светланы Мишлановой, для построения метафорической модели используется базовое понятие «человек». То есть происходит перенос признаков и свойств человека на тело, опять же, человека.
В качестве примера, допустим, клетки нашего мозга отказываются что-то делать, они невнимательны. То есть это, по существу, модель персонификации.
Вдумайтесь, мы как бы отстраняемся от своих собственных органов, наделяем их самостоятельной волей и характером. Одно дело сказать «у меня заболело сердце или печень», другое – сердце пошаливает, печенка шалит, да еще и присовокупить, зараза такая, побронив больной орган за плохое поведение. Получается, это не я несовершенен, а так кто-то немного со стороны. В таких случаях срабатывает защитная реакция. Метафора, отождествляя недуги с чем-то стоящим от заболевшего чуть-чуть в стороне, помогает ему не впасть в уныние. Этому же способствует и некий момент языковой игры, непременный веселый атрибут всякой метафоры. В лингвистике есть такой термин «таксон». – Это группа слов, объединенных поблизости значением. Так вот, помимо основного таксона «человек», о котором мы только что рассуждали, в языке медицины есть и другие метафорические модели, заявляет Светлана Мишланова.
Среди видовых таксонов высокоактивными являются таксоны «профессиональная деятельность» 18,6%, «политика и война» 14,6%, «быт» 14,2%. Умеренно репрезентированными оказались таксоны «культура» 10,4%, «пространство и ландшафт» 7,1%, «механизм» 6%, низкую активность обнаружили таксоны «растения», «животные» и «природные явления».
Хотя таксон «животные» обнаружил низкую активность, проще говоря, для образования метафор в медицинских текстах перенос признаков зверья на человека происходит нечасто, этот таксон нуждается в особом комментарии.
Если мы говорим об общеязыковой лексике, то у нас перенос, например, на человека признаков животного – это всегда негативный процесс. В медицине никакой оценки нет, просто похоже на что-то. И поэтому, конечно, медицинская этика не рекомендует называть какие-то медицинские термины в присутствии родственников, потому что они-то понимают, как в языке.
Ну а если все-таки вы случайно услышите, как доктор произносит «лягушачий живот», имейте в виду, он не дразнится. Просто рахитический, с ослабленными мышцами живот по форме похож на лягушкин. Еще один пример построенного на метафоре медицинского термина «шляпка гвоздя». Это поясняет Светлана Мишланова из арсенала рентгенологов.
Когда поражение в слизистой оболочке, нарушается стенка кишечника, вот какая-то язва, да? И вот у нас контраст заполняет рентген, и мы видим шляпку гвоздя. Я тогда пациенту даю выпить барий.
Но на какой стадии какого заболевания врачи начинают называть челюсть галошей и говорить не хочется? Пусть это останется для их внутреннего употребления. А теперь очередь рубрики под названием «Что новенького?». Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, подметила, что в современном языке существует немало слов, которые начали употребляться в несвойственных им раньше контекстах или ситуациях, и все благодаря рыночным отношениям.
Я сейчас к вам шла и увидела там какая-то имидж-лаборатория «персона». Ведь как изменилось употребление слова «персона»? Раньше это слово, ну, кроме там сервис на 6 персон и особо важная персона как термин, это слово можно было употребить разве что иронически, ну, собственно.
Ну, или
пишу,
в речи дипломатов.
Нет, это, конечно, это специальное употребление. Я имею в виду такое общеязыковое. Вот, собственно, персоны. Подумаешь, персона. Почему? Потому что мы привыкли, что не надо выпячивать индивидуальность. Надо скромно быть, нужно там смирение. А сейчас мы чувствуем настойчивую необходимость в том, чтобы можно было достоинством как-то обозначить вот такого индивидуального человека. Ищем возможности. И слово «персона», журнал «персона», премия «персона года», рубрика «персона номера» и так далее. Вот это все очень меняется, эти ценности. Особенно это видно в языке рынка, во всем, что связано с экономикой, с продажами, потому что там стимул у человека быть эффективным. Кстати, это тоже новое употребление. Мы раньше не говорили, что человек может быть эффективным. Раньше действия могли быть эффективными, а к человеку так функционально мы не подходили. Это тоже новое. Но его выгода, жажда наживы, толкает на то, чтобы находить какие-то эффективные способы воздействия. И мы часто видим, что человек через какое-то время, когда вот уже прошло там сколько, 15 лет, возвращается к каким-то вещам, которые как раз присущи именно русскому языку. Я приведу пример. Недавно я как раз это заметила. Я стала смотреть, что написано на дисконтных карточках разных магазинов. Сначала все время писали «постоянный покупатель». Иногда даже писали очень смешно «лояльный покупатель», это буквальный перевод «loyal customer», и несколько еще было выражений. Но потом все-таки посмотрите, что сейчас появилось. Сейчас пишут «любимый покупатель», «любимый клиент». Почему? Да потому что, как всем давно известно, русский язык очень эмоционален. Человека трудно прельстить выгодой, экономией, трудно прельстить воздействие на его тщеславие, вот, на русского покупателя. Его надо по-простому полюбить. Вот этот «любимый покупатель» мне очень нравится. И еще мне нравится плакат «Шопинг от всего сердца». Казалось бы, совершенно абсурдное сочетание, но люди почувствовали вот эти вот капиталисты, что для того, чтобы русского покупателя привлечь, нужно подпустить душевности. Шопинг не просто, как у Гоголя, «щи», но от чистого сердца. Не просто шопинг, а если уж шопинг, то от всего сердца.
Последний из приведенных Ириной Левантиной примеров – немудренный, в общем-то, способ заставить покупателей раскрыть кошелек пошире. Никто по этому поводу и не заблуждается. Однако апелляция к сердечности, пусть даже в рекламе, это чрезвычайно симпатичная тенденция в языке.
Моя коллега Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе гость Радио Свобода, академик Юрий Рыжов.
Для меня основное и единственное событие было смерть и похорон Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, если на чисто эмоциональном уровне, то, мне кажется, произошло завершение конца эпохи определенной, временного периода, для которого, я имею в виду, скажем, конец 80-х и до конца прошлого века, были дни, которые... Я на эмоциональном, повторяю, уровне расцениваю, как, может быть, лучшие дни в моей жизни.
А как бы вы определили эту эпоху?
Ну, эпоху вдохновенных надежд. Хотя у меня с самого начала была ясность, о чем я публично высказывался еще в конце 80-х, начале 90-х годов, что это процесс на десятилетия, и что быстро ничего не будет. Но, тем не менее, какой-то совершенно всплеск вдохновения на старости лет уже чувствовался. Но, к сожалению, уход Бориса Николаевича Ельцина поставил окончательную точку в этом процессе. Потому что уже с 21 века, с входа в 21 век, мы катимся явно и быстро в обратном направлении. Это не значит, что у нас вернется строй, с которым было покончено в 1991 году. Но что придет на смену вот этой обнадежившей нас эпохи? Сказать очень трудно и, к сожалению, далеко не оптимистично, я смотрю на это.
Юрий Алексеевич, а какое впечатление произвело на вас послание президента Федеральному собранию?
Я его не читал. Слышал только комментарии «Эхо» и «Ваше». А потом, когда комментировали, там показывали куски, я немножко краем глаза видел, я понял, что там мне интересоваться нечем. Понимаете, слишком большие разрывы уже давно, не первый год идут, между словом и делом. Разрыв возрастает, амплитуда.
Гостем рубрики «Моя неделя» был академик Юрий Рыжов. А сейчас пришло время поговорить о любви. Программу «Короткие истории о любви» подготовила моя коллега Марьяна Арзуманова.
Короткие истории о любви. Грета Гарбо и Леопольд Стаковский. С этим головокружительным мимолетным романом ассоциируется только прекрасное. Кадры с лицом Гарбо, музыка, исполненная Стаковским, сказочный итальянский городок на Амальфийском побережье Тиренского моря. Здесь все красиво, от персонажей до декораций, и все окутано тайной.
Арабата фонеста, фамма фача Мария, кастонга мьеца мия,
мы знаем немного. Он был старше ее на 23 года. Гарбо называла его Стоки. Они вместе путешествовали по Европе, скрываясь от преследовавших их журналистов. В 1937 году Гарбо находилась в Швеции, на озере недалеко от Стокгольма. Из Швеции она переехала в Италию, где они вместе со Стаковским проводили время вдвоем. Но на предложение выйти замуж Грета ответила отказом. «Смешно думать, что я могу пойти с кем-то к алтарю», — заявила она журналистам.
Леопольд Стаковский не был главным мужчиной в жизни Греты Гарбо.
Писатель Петр Вайль.
Главным, вероятно, был актер Джон Гилберт. И это был единственный человек, за которого она чуть не вышла замуж. Она ведь замужем не была никогда. Уже была назначена свадьба, и вдруг Гилберт обнаружил, что она исчезла. Тем не менее, он поехал в церковь, прождал там какое-то время и не увидел никого. И к нему подошел с какими-то насмешливыми утешениями, довольно издевательскими, знаменитый продюсер Майер, тот самый, который Метро Голдвин Майер. И Гилберт дал ему по физиономии, на чем закончилась его киношная карьера. Майер поклялся ему отомстить, у него стало трудно с устройством фильмы. В 37 лет он умер от того, от чего умирают хронические алкоголики. Вот Гилберт был, пожалуй, главным человеком. Но роман со Стаковским был, наверное, самым красивым в ее жизни. Красота Греты Гарбо — это красота таинственная, загадочная. Так она, собственно говоря, и проходит в мировом кино и вообще в истории женской красоты XX века. Многие, кто изучал этот феномен, говорили о том, что, чтобы понять, что такое Грета Гарбо, надо понимать север. Вот у нее это холодная, таинственная, такая действительно требующая какого-то допытывания красота. В свое время Иосиф Бродский в своем эссе «Набережная неисцелимых» написал о том, что, пытаясь объяснить, что такое Венеция, представьте себе Грету Гарбо в ванной. Да, вот что-то такое недоступное, неясное, с блистательным фасадом и непонятным внутренним миром и в воде. Вот такая вот Грета Гарбо.
Леопольд Стаковский тоже был очень известен. Он пользовался почти беспрецедентной для симфонического дирижера популярностью. Современники даже довольно часто критиковали его за недостаточную взыскательность в выборе путей, ведущих к успеху у широкой публики.
Стаковский тоже был человек в большой степени таинственный и напускавший на себя эту таинственность. Он вообще-то родился в Лондоне, отец поляк, а мать ирландка, по некоторым сведениям шотландка. Но главное, что он был лондонский уроженец, то есть английский у него был природный. Тем не менее, всю жизнь он говорил с каким-то странным восточноевропейским акцентом, который культивировал. Ему казалось, что так он будет привлекать больше интерес. В нем кокетства было много. Он врал про свой день рождения, он 82-го года рождения, он рассказывал, что 87-го. Ну, это хотя бы более-менее понятно, человек хотел молодиться. Но и в исполнении Стаковского все музыкальные эксперты отмечали какую-то вот непонятность его звучания, а именно такой бархатистый, мягкий тембр всего, что исполнялось под его управлением.
Стаковский интересовался акустикой, поэтому много экспериментировал и рассаживал оркестрантов нетрадиционным способом. Вообще он с любопытством относился ко всему новому, будь то фонограф, кстати, он сделал очень много записей, участвовал в создании нескольких кинофильмов, в том числе «Фантазии Уолта Диснея» 40-го года, или новая музыка. Он пропагандировал Стравинского, Шостаковича, Малера.
Их роман длился немногим более полугода, начался он в конце 37-го года, а пика своего достиг в 38-м. В феврале 38-го они путешествовали по Италии.
2 марта 1938 года в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, озаглавленная так: «Стаковский на Капри с Гретой Гарбо».
В Италии есть город Равелло. Один из прелестнейших итальянских городов – это на берегу Амальфи, южнее Соренто. Там есть несколько таких городков на самом побережье, очаровательных совершенно, а Равелло стоит над всем этим в высоких холмах. Так вот, там есть вилла, на которой существует мемориальная доска. Что здесь там провели какое-то время, я сейчас точно не помню, допустим, 2 недели там, а может и меньше, Леопольд Стаковский и Грета Гарбо. Я думаю, что это беспрецедентная мемориальная доска вообще в мире, где отмечено пребывание двух любовников.
На розовой стене виллы небольшая мраморная табличка. На ней написано: «Здесь весной 1938 года божественная Грета Гарбо, спрятавшись от шума Голливуда, провела час потаенного счастья с Леопольдом Стаковским». Причем имя Греты Гарбо написано заглавными буквами, а Леопольда Стаковского — строчными, маленькими.
То, что их кратковременный, но такой вот возвышенный и таинственный союз произвел впечатление на современников, вот эта мемориальная доска тому свидетельство. За их романом следили все. Телевидения тогда не было, но, по крайней мере, газеты уж точно соблюдали свой интерес.
Красотой тех мест восхищалась Гретта Гарбо. Там она произнесла свою знаменитую фразу «Я хочу быть одна». И там она действительно могла насладиться одиночеством.
Грета Гарбо рассталась со Стаковским, и потом в ее жизнь вошел такой человек по имени Джордж Шле, или Шли, как говорить по-немецки или по-английски, хотя он-то происхождение русского. Но по-прежнему она замуж не выходила, а, как известно, сыграв последнюю успешную роль в 1939 году в фильме «Ниночка». Именно так, не Ниночка, а Ниночка. Она играла там советскую агентессу Нину Ивановну Якушеву, которая прельщается Западом и меняет свои коммунистические убеждения на западный меркантилизм. Вот после этого она сыграла в 1941 году неуспешно фильмы «Двуликая женщина» и ушла из кино. И вот это, конечно, поразительное явление. С 1941 по 1990 год женщина не существовала практически на общественной жизни. Я еще хорошо помню, когда я жил в Нью-Йорке в 80-е годы, как время от времени в газетах появлялись сообщения, что вот видели на улице Грету Гарбо. Известно было, что она живет в Манхэттене, даже известен был адрес, но она очень редко выходила на улицу. В темных очках скрывалась. И время от времени появлялись фотографии какой-то женщины. Потом, как правило, появлялись же и опровержения, что нет, таки это не Грета Гарбо. То есть она почти на 50 лет исчезла из поля зрения людей. Она осталась именно такой загадкой. В свое время при изобретении фотографии было философское понятие фотогеничности. Это сейчас мы фотогеничность употребляем в самом таком бытовом смысле, вот кто как выглядит. А фотогеничность, а потом киногеничность, это были философские понятия. В это вкладывалось гораздо больше, чем мы это делаем. Как человек запечатлевается на фото или кинопленке. Так вот, так как запечатлелась Грета Гарбо, не запечатлелся никто. И роман с выдающимся дирижером Леопольдом Стаковским – это, конечно, украшение ее биографии.
Короткая история любви. Гретта Гарбо и Леопольд Стаковский.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова. Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Советского «9 минут джаза». Ее герои – Дюк Эллингтон и Элла Фицджеральд. Затем программа «События недели. Особый взгляд». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Известнейший российский актер Кирилл Лавров похоронен в Петербурге на Богословском кладбище. Сегодня же в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Мстислав Ростропович. Русские организации Эстонии призывают отказаться от насилия. В заявлении нескольких русских организаций говорится, что дальнейшая эскалация конфликта ставит под угрозу безопасность Эстонии и ее населения. Причиной аварии газопровода в Дагестане, произошедшей в ночь на воскресенье, стал теракт, убеждены эксперты компании «Кавказрегионгаз». Из-за аварии десятки тысяч жителей Хасавюртовского района республики остались без газа. В Стамбуле прошла массовая демонстрация в поддержку светского государства и с требованием отставки нынешнего происламистского правительства. Поводом к манифестациям стали президентские выборы, победу на которых может одержать член умеренной исламистской партии Абдулла Гюль, нынешний министр иностранных дел. В Баку прошел митинг оппозиционной партии «Мусават» против повышения цен на коммунальные услуги и энергоносители. Среди других требований к властям – прекратить давление на свободную прессу. В Израиле оппозиция и даже члены правящей партии требуют отставки премьер-министра Эхуда Ольмерта и министра обороны Амира Перца. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первес Мушараф прибыли в Турцию для переговоров о снижении напряженности в двусторонних отношениях. На востоке Афганистана в районе города Джалалабад прошла бурная демонстрация протеста против гибели мирных жителей от рук военных. В Ираке погиб еще один британский солдат. Сегодня же в Ираке американские военные задержали целую группу повстанцев, 72 человека. Половина арестованных подозревается в связях с Аль-Каидой. Иран примет участие в международной конференции по проблеме обеспечения безопасности Ирака.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
На каких бы широтах вы нас не слушали, добрый день, вечер или ночь. На свингующих частотах «Свободы» 9 минут джаза и ваш ДС. Сегодня на нашей клубной афише два имени и два джазмена. Вот один из них. Запись сольного исполнения «Черной красавицы» «Black Beauty» автором композиции Эдвардом Кеннеди Дюком Эллингтоном 1 октября 1928 года. Второго героя или героиню нашей сегодняшней афиши вам будет куда как легче опознать.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Меня никогда не трогало наполненное лунным светом небо. Я никогда не мигала, глядя в пламя костра. Но нынче, когда звезды сияют в твоих глазах, я начинаю видеть свет. Или, скажем, прозревать. Элла Фиджеральд и оркестр Каунта Бейси. Песня с названием весьма библейским. I'm beginning to see the light. Музыка Харри Джеймса, слова Китти Келлен. Элла Фиджеральд появилась на свет 25 апреля 1918 года, Дюк Эллингтон на 19 лет раньше, 29 апреля 1899 года. Был бы джаз джазом без Дюка и Эллы. We'll be right back. Этот караван Хуана Тизела и Дюка Эллингтона никогда не покинет дюны, переполненные джазом пустыни, разве что остановится на ночь в Тунисе в гостях у Дизи Гиллеспи. Великолепнейшее трио Эллингтона с Чарльзом Мингусом на контрабасе и Максом Роучем на ударных. Дюк Эллингтон не совсем пианист, не совсем композитор, не просто лидер джаз-банда. Историк джаза Стив Харрис пишет, что его талант невозможно обобщить. Пианист Дон Шерли говорил, что Дюк не был богом, но был близок к этому качеству. Госпожа Клинкскейлс, кличка, подаренная Эдди его учительнице, первые уроки игры на фортепиано дала Дюку в 1906 году, а через 17 лет он уже собрал свою первую группу «Вашингтонцы». 4 декабря 1927 года он впервые поднялся на сцену Гарлемского Коттон-клаба и задержался на этой сцене на целых 4 года. Вот оркестр Эллингтона, или скорее машина Эллингтона, работающая на полных оборотах, на звуковой дорожке фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Главная тема фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Музыка и оркестр Дюка Эллингтона. Запись сделана в Лос-Анджелесе в июне 59 года. Соло на трубе Рэя Нэнса, на кларнете Джимми Хэмилтона. Дед и бабка Эллингтона были рабами из Южной Каролины. Элла Фицджеральд практически жила на улице, прежде чем заявилась на конкурс в театр «Аполло». Когда Чик Уэбб взял ее на работу, музыканты скинулись, чтобы купить ей платье. Джаз был джазом, потому что эту, по словам Бернстайна, американскую классику создавали люди, у которых был такой напор таланта, которого хватило на столетия. Таланты нынешних умещаются в экономичный формат MP3. Прежде чем расстаться, Элла, поющая с Кэтом вторую часть St. Louis Blues W.C. Handy, ее юбилейный 58-го года концерт в Риме. Ну вот, пожалуй, на этом невероятном скете Эллы Фицджеральд, изображающей целый оркестр, мы и расстанемся. 9 минут джаза снова будут в эфире в следующее воскресенье все на тех же свингующих частотах свободы. Если прямой эфир от вас ускользнул, вы всегда можете послушать 9 минут джаза на интернетовском сайте свободанews.ru или скачать оттуда подкаст программы. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Программа «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого прозвучала на волнах радио «Свобода». Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом со мной в студии радио «Свобода» Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левада. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас я познакомлю вас с обзором важнейших событий недели. понедельник на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Отпевание Бориса Ельцина проходило в храме Христа Спасителя. Прощаться с ним пришли 25 тысяч человек. В Таллине демонтирован памятник советским воинам-освободителям. Решение об этом было принято в ночь на пятницу на экстренном заседании правительства Эстонии в связи с беспорядками в городе, вызванными столкновениями защитников бронзового солдата с полицией. В Таллине отмечены многочисленные случаи вандализма и мародерства. Скончался всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Умер выдающийся актер кино и театра Кирилл Лавров. Похороны состоялись на Богословском кладбище Петербурга. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам на юге Багдада. В Нижнем Новгороде милиция воспрепятствовала очередной попытке провести марш несогласных. Власти города не дали разрешения на проведение акции ни в одном из предложенных организаторами мест. Прокуратура Нижнего Новгорода отказалась возбудить уголовное дело по жалобе на неоправданную жестокость ОМОНа при разгоне предыдущего марша несогласных 24 марта. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. Члены Североатлантического союза, в свою очередь, выражают готовность ратифицировать договор, как только Россия выведет войска из Грузии и Молдавии. В Москве вынесен приговор основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Он приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Это означает, что с учетом предварительного заключения он выйдет на свободу через 2 месяца. Пострадавшими в результате махинаций Мавроди признаны свыше 10 тысяч человек. В Чечне разбился военный вертолет. Специальная комиссия, расследующая обстоятельства трагедии, пока не исключает ни одну из версий, в том числе то, что вертолет мог быть сбит огнем с земли. В Стамбуле на демонстрацию в поддержку светского государства и с требованием отставки нынешнего происламистского правительства вышли сотни тысяч человек. В Москве продолжается голодовка обманутых дольщиков жилищного строительства. Голодающие обратились к руководству российских телеканалов с призывом обратить на них внимание. Несколько участников голодовки госпитализированы. И последнее. В Москве начался чемпионат мира по хоккею. Это был краткий обзор важнейших событий недели. Уважаемые слушатели, вы можете дополнить этот список или назвать какое-то, по вашему выбору, событие, которое вам представляется наиболее важным, по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Также можете по этому телефону задать вопросы нашему гостю, социологу Леониду Седову. И вопрос Леониду Александровичу: какое событие недели вам представляется наиболее важным?
Ну, бесспорно, кончина великого государственного мужа Бориса Николаевича Ельцина, ну, как бы затмевает все события остальные, даже уход из жизни таких выдающихся деятелей российской, русской культуры, как Лавров и Ростропович. Причем, что бросается в глаза, что вот уход Ростроповича, великого музыканта, но не только великого музыканта, но и великого гражданина, каким-то образом тоже сопричастен смерти Ельцина. Вот как бы Ростропович ушел рядом с Ельциным, рядом с которым он также вот стоял во время защиты Белого дома, как его соратник и его друг. Вот вместе они и покинули, ушли из жизни. Я рискую навлечь на себя шквал негодующих звонков, сказав, что по глубине и размаху осуществленных Ельциным деяний он сумасштабен или соразмерен двум другим выдающимся, наиболее выдающимся руководителям государства России 20 века, Ульянову и Джугашвили. Я думаю, что действительно он им сумасштабен, хотя, оценивая их деятельность, надо поставить в оценке большой черный минус, а оценивая деятельность Ельцина, хотя, может быть, окончательные оценки еще и рано ставить, история рассудит, но я бы поставил ему большой светлый плюс. И вот именно это может вызвать негодование, потому что я прекрасно знаю, что 2/3 моих сограждан сегодняшних относятся к Ельцину отрицательно, как показывают опросы, а Ленин и Сталин имеют до сих пор по 40% поклонников.
Те же, кто относится к Ельцину положительно, могут выразить негодование тем, что вы поставили их в один ряд.
Да, конечно, конечно.
Леонид,
да,
Александрович,
да, в один ряд именно по масштабу личности, так сказать, по силе личности, характера и по вот, глубине и размаху осуществленных преобразований.
В эти дни и газеты много писали, и многие вспоминали о том, что Борис Ельцин был, пожалуй, единственным российским главой государства, который просил прощения у своих граждан. Вот еще какие-то уникальные для российских правителей качества можете вы отметить в нем?
Уникальные, да, конечно. Ну, прежде всего, это приверженность вот таким демократическим принципам, его приверженность идеалам свободы слова, его незлобивость, так сказать, отсутствие мстительности. Вот все эти качества для правителей России, которые в большинстве своем, а может быть, и всегда были авторитарны или даже тоталитарны, и вот не обладали этим, этими свойствами, вот они для Ельцина, конечно, уникальны.
У нас звонок. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Недавно демократические и правозащитные лидеры, и наши, и не наши, ругали и критиковали наш ОМОН и власти, кто как мог, за разгон несогласных, шествие которых для кого-то носило мирный, для кого-то провокационный, а для кого-то незаконный характер. Теперь очень хочется послушать, как вы оцениваете действия эстонских полицейских. Может быть, они были более гуманные и щадящие к протестующим. Известно, правда, что при их наведении порядка был убит человек, наш человек, российский гражданин. Вот я, демократия лучше. Спасибо.
Должен вам заметить на ваши вот эти вот слова, заметить, что в Эстонии, в отличие от Москвы и марша несогласных и в Санкт-Петербурге, и в Москве, вот в Эстонии, в Таллине, там осуществлялись погромы, бились витрины, поджигались машины. В ответ на это полиция действительно вынуждена была применить какие-то достаточно жесткие противодействия. Ничего подобного не было в наших городах, и поэтому то, что вы говорите, для меня, во всяком случае, лишено оснований считать, что там были какие-то нарушены демократические принципы, а здесь вот все было замечательно. Это раз. Второе, что можно заметить, это что вы сказали, что убит был человек там. Мы не знаем обстоятельств этого убийства. Это вполне возможно не дело рук полиции было, а дело рук самих там вот устраивавших эти погромы. Может быть, вследствие какой-то там возникшей драчки. Вот. Нигде не сказано, что это полицейский применил, скажем, нож и убил человека.
Еще один звонок. Ольга из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу к вашему собеседнику присоединиться, к его словам о Ельцине. Я тоже считаю, что масштаб личности этот огромен. Это человек, сделавший попытку сделать свободную страну практически поголовного рабства. Очень мало людей понимало, что такое свобода. Большинство посчитало свободой возможность обогащаться, и Ельцин не смог противостоять этой стихии. Поэтому считаю, что в неудаче, вот попытки, благородные попытки Ельцина, надо винить всех нас.
Спасибо вам за ваши слова, за то, что вы как бы поддержали меня в моем рискованном достаточно высказывании. Надеюсь, что вы не одна такая с таким мнением, что все-таки вот найдется достаточно много все-таки у нас людей, которые проявят и понимание, и сочувствие к Ельцину.
И Наталья Спензе у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа, здравствуйте, многоуважаемые дамы. Ситуация вот какая. Несомненно, на этой неделе самые страшные события, самые печальные, которые произошло, это смерть президента Ельцина. Но я вот живу в Пензе и очень много и часто наблюдаю людей. Вот, насколько я знаю, там социолог присутствует у вас, да?
Да.
Да. Так вот, я, значит, спросила стоящих на остановке людей, как они относятся к Ельцину. Извините за такое слово, я испугалась, я думала, они меня пришибут. Они так орали, они дошли просто до такой ярости, что я вынуждена была пропустить маршрутку и просто спрятаться от этих людей. Значит, я просто хочу вот спросить вас как социолога, вот почему в Пензе у нас такое болото? Совершенно непонятно. Мне вот сегодня сын говорит, что напротив здания правительства областного собралось несколько студентов, они протестовали против того, что маленькие стипендии, значит, проездные дорогие и так далее. Их было только 10 человек, и все над ними смеялись.
Ну, что я вам могу сказать? К сожалению, болото такое у нас не только в Пензе. Я уже назвал цифры. 65% у нас отрицательно относятся к Ельцину. Ну, с разной степенью, конечно, озлобленности. Но, во всяком случае, вот ту реакцию, которую вы наблюдали в Пензе, ее можно, наверное, наблюдать во многих местах. А почему у вас в Пензе? Ну, наверное, мне вас надо было бы спросить, чем в этом смысле Пенза так уж обижена Ельцином по сравнению с другими местами. Ну, вот я повторяю, что в России в целом, да, достаточно много людей, вот так, такие реакции проявляющих.
Еще один слушатель, Эдуард из Петербурга. Прошу вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я бы хотел объяснить вашему гостю, Леонид, я не знаю, как по отчеству.
Александрович.
Леонид Александрович, все добро. Скажите, пожалуйста, ну вот, я человек демократических взглядов, но понимаете, как можно относиться к человеку, пускай он ушел в мир, ну и там, и повести то самое, прах его там, будет то самое, со всеми, что нужно, то самое. Ну, в общем, я не знаю, к смерти человека, как к смерти человека. Но все-таки, смотрите, 93-й год, вообще совершенно авторитарная конституция, полностью недопущение людей, которые бы критиковали Ельцина, особенно 93-й год, это было ужасно. То есть любой человек, пытающийся сказать что-то против Ельцина, просто не допускался на телеэкраны. Та же самая ситуация с 96-м годом, когда были попраны все законы, какие только можно было себе представить. Было до того, что даже руководители Думы в 2000 году все говорят, что был избран Ельцин, а Ельцин не был избран, а был избран Зюганов. Вот 99-й год, когда, в общем-то, помимо всех правил, был сделан президентом Путин. Это все, разве это демократия? Это же отсутствие полнейшей демократии и никакого неуважения.
Спасибо, мы вас поняли.
По каждому из ваших пунктов я бы мог выступить с опровержением. Ну, я остановлюсь только на одном, на том, что Ельцин не был избран. Так вот, он был избран, а Зюганов не был. Дело в том, что все социологические опросы, а мы их проводили специально и до выборов, и после выборов, показывали, что Ельцин все-таки достиг преимущества, и никаких таких вот подтасовок, которые позволяют сказать, что он на тех выборах победил каким-то ложным способом, нет для этого оснований. Ну, а остальные ваши пункты точно так же подлежат опровержению. И 93-й год, и все было не так, как вы говорите, понимаете?
Леонид Александрович, президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию на минувшей неделе. Скажите, что привлекло ваше внимание в речи главы российского государства?
Мое внимание привлекли те признаки такого надвигающегося Дэн Сяопинства, я называю. Это признаки того, что Путин в конце концов все-таки каким-то образом оставляет за собой такое право остаться национальным лидером и после выборов, даже, возможно, уступив на какое-то время место какому-то, скажем, временному техническому президенту, но оставаясь при этом и моральным, и практическим лидером нации. И вот это я называю Дэн Сяопинцем, и признаки этого были, особенно в заключительных словах, когда он сказал, что ему еще рано сейчас говорить о политическом завещании, и эти слова были встречены бурными аплодисментами.
И произнесены очень многозначительно.
Да, очень многозначительно. Я думаю, что он все это время как бы где-то прокручивал мысль о том, а что останется после него. Вот он слушал о том, что все эти дни говорилось о Ельцине, какой он вклад сделал в историю, и мне кажется, что он как-то осмысливал для себя и свою роль, и то, как она будет оценена вот, в случае таких уже трагических поворотов.
Еще один звонок, Иван Иванович из Московской области. Добрый вечер. Прошу вас, Иван Иванович, вы нас слышите?
Да, конечно. Здравствуйте. Угу. Вот вы все хвалите Ельцина. Ельцин, ну, может, чуть ли не золотой. Дело в том, что, в общем-то, может быть, он когда-то будет там в 2000-м, 3000-м, 10000-м году, и как-то о нас-то он подумал. Он же полстраны сделал не то что бедными. Бедные мы были в Советском Союзе, а он сделал нас просто нищими.
Да, Иван Иванович, спасибо. Вас понял, у вас очень мало времени. Леонид Александрович, у вас полминуты.
Да. Иван Иванович, ну я сочувствую, что он сделал вас нищим. На самом деле, нищим духом сделал вас не он, а вы сами. И думаю, что и в материальном плане, наверное, те возможности, которые открыли реформы, люди по-разному ими воспользовались. Те, кто не сумели, те, кто для этого не обладали ресурсами образовательными там, и так далее, вот они стали нищими. Остальные люди более или менее из этой ситуации выкрутились.
Спасибо большое, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсер эфира Наталья Флоринская, инженер Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауны, ведущая Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье, 6 мая. А сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу» на волнах «Радио Свобода». В гостях у «Радио Свободы» художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор. Программу ведет Марина Тимашева. Следующий повтор в понедельник в 4 утра. Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9560.